Не буду подробно рассказывать, как меня вводили в Германию. Выражаясь образно, меня притирали к ней, словно пробку к флакону с дорогими духами. Изолированный от мира в этом замке Мазовии, я прошел хорошую выучку. Для каждой темы у меня был отдельный наставник. Мне прививали способность к оценке даже таких вещей, какие в обыденной жизни государства вряд ли оцениваются самими немцами. Например, резкое сокращение поголовья гусиных стад в Германии должно навести агента на мысль о заготовке консервов. Если же они в продаже не появлялись, значит, лежат на складах армии, чтобы потом ими кормились в окопах офицеры. Я вникал и в политическую литературу, чтобы разбираться во внутренних делах Рейхстага, где левые скамьи занимали социалисты. Пришлось пересмотреть заново труды почтенного географа Фридриха Ратцеля, который позже сделался отцом фашистской геополитики. Именно от него пошло такое понятие, как «Средняя Европа». Восточные границы ее Ратцель умышленно не указывал, давая понять, что Польша и Россия в будущем испытают силу немецкой экспансии. Зато Великая Германия пангерманцами помещалась в центре Европы, уже поглотившей в себе Голландию, Румынию, Бельгию, Сербию, Прибалтику и Украину. Вот вам и Ратцель. Читал его труды еще раньше, но только теперь понял страшную подоплеку его вроде бы безобидной географии, на самом же деле точно указывающий будущим фюрерам, куда идти, что делать, что присваивать. Хромой хозяин замка, как всегда позвякивая ключами, иногда давал краткие, но полезные советы. Хороший агент разведки не будет считать документ уничтоженным, даже если он пройдет через фановую систему туалета. Лучше всего испепелите его, спустив пепел с водой через кухонную раковину. В сложных обстоятельствах дышите ровнее, старайтесь реже моргать. Моргающий не так внимателен, как надо бы. Если чувствуете преследование, не стоит оборачиваться или глазеть на уличные витрины, дабы уловить в них отражение сыщиков. Для этой цели лучше носить очки. Человеку в очках стоит лишь принять нужное положение тела, и вы всегда будете видеть в отражении стекол то, что творится у вас за спиной. Он оказался человеком знающим, многоопытным, и мне оставалось только догадываться, что жизнь преподала ему чересчур жестокие уроки. Однажды за обедом он вдруг смахнул со стола все ножи и вилки, оставив две тарелки, и спросил меня: «Быстро, чем бы вы стали убивать меня, если вам срочно понадобилось уничтожить меня насмерть?» Я замахнулся тарелкой, показывая удар плашмя по голове. «Так дерутся в трактирах одни лишь пьяные извозчики», — высмеял меня хромой. «А настоящий агент разведки уничтожает противника тарелкой, но иным способом. Вот так». И в его руках обычная суповая тарелка превратилась в смертоносное оружие. Под руководством Хромова я изучал способы шифровки системы «Цезарь». Он же учил меня пользоваться прыгающим кодом, более сложным. Немало повозился я и с фотографированием карт и планов карманным аппаратом «Экспо» американского производства, с английским фотоаппаратом фирмы «Тика», который был не больше дамских часиков. Вделанный в искусственную гвоздику, такой аппарат носился на лацкане пиджака, позволяя незаметно снимать нужное. Хромой натаскивал меня, как легавую, на крупную дичь, своими советами, которые я оценил гораздо позже. Разведчику можно делать все, но все надо делать не так, как делают все. Не сразу садитесь в кресло, которое вам предложат, или небрежно отодвиньте его в сторону. Кресло — может находиться под прицелом объектива аппарата, делающего снимки анфас и в профиль. Если предложат сигару, берите только сигару, но не трогайте коробку. Существует шелковый порошок, незаметный для глаза, которым заранее покрываются подлокотники кресла, коробки сигар и конфет, чтобы предельно точно фиксировать отпечатки пальцев. Дни умственной и физической нагрузки перебивались поездками в Варшаву на автомобиле. Бывая в бюро Батюшина, я не раз под видом секретаря присутствовал на допросах разоблаченных германских агентов. Это была практика для меня, да еще какая! Передо мной длинной чередой прошли разные гувернантки, землемеры, лесоводы, трубочисты, рантье, коммивояжеры по продаже швейных машинок «Зингер» и прочий люд, продававшийся за деньги и очень редко становившиеся шпионами ради патриотических побуждений. При мне Батюшиным был разоблачен офицер германского генерального штаба, и Николай Степанович вежливо допытывался, какую школу тот окончил, вы из Лораха или из Фрейбурга. Германия готовила самых ценных агентов в двух школах. Лорах укрывался в горах Баварии. Фрейбург находился в Брейсхау. Попадались и любители, которые все равно кому служить, лишь бы им платили. На моих глазах таких любителей быстро перекупали на русскую сторону. Это были неприятные моменты, ведь всегда противно наблюдать чужое грехопадение. Такие шпионы-переметчики и двойники-шпионы на международном арго назывались герцогами. Я удивлялся незначительности сумм, за которые они продавались сами и продавали своих нанимателей, а полковник Батюшин посмеивался. Чему удивитесь? В разведке издавна существует немецкое правило. Отбросов нет, есть только резервы. А русские говорят, в трудной дороге и жук, мясо. Иногда я совершал прогулки, радуясь свободе и одиночеству, уходя далеко от своего замка. Прекрасная земля Мазовии еще хранила остатки древней сарматской культуры. В ее леса и болота были вкраплены печальные польские каплицы, руины монастырей приаров, встречались обнищавшие фольворки гетманов и воевод. В фамильных усыпальницах давно вымерших шляхетских династий я разглядывал портреты усопших, ибо Польша имела давнее пристрастие к надмогильным портретам, эпитафийным, и мне, стоящему над гробницей, иногда бывало жутко видеть надменных пани в кружевах и мехах. Они глядели на меня еще живущего из мрачной тьмы 17-го и даже 16-го столетия. В один из дней, когда я вернулся в замок после прогулки, хромой хозяин замка встретил меня странными словами. «Кто в разведке работает один, тот живет дольше. Но вам, милейший штабс-капитан, все-таки предстоит жениться». Это было сказано с таким спокойствием, будто речь шла о режиме диетического питания. Зато я возмутился. «Позвольте, это уж никак не входит в мои планы». «А у вас и не может быть никаких планов. Все планы составляют в разведке независимо от желаний агента. Кстати, мы же не сватаем вам кривобокую уродину с бельмом на глазу. Вы эту женщину знаете, и она вам, кажется, нравилась». Сердечные чувства разведчика всегда учитывались лишь в отрицательном значении. Их вообще не должно быть. Сколько опытнейших агентов погибло на виселицах только из-за того, что в их работу вмешалась любовь. Это касалось не только людей. Мне вдруг вспомнилась одна смешная история. В 1915 году на фронте в Вогезах французам доставил немало хлопот громадный немецкий кобель по кличке Фриц, который в роли шпионского курьера не раз переходил линию фронта, всегда неуловимый. Тогда французские солдаты, которым в остроумии не откажешь, посадили на тайной тропе любвеобильную суку по кличке Жужу. Забыв о служебном долге, фриц растаял перед красотой Жужу и, опустив хвост, потащился за нею. Она его и привела в лагерь французов. Тут его схватили, извлекли из ошейника тайное донесение, после чего пес, изменивший своему кайзеру, и был расстрелян, а точнее казнен, как опасный шпион Германии. Неожиданно в наш замок приехало начальство во главе с Батюшиным. С ним был и Сватов, нагрянувший из Петербурга. Стало ясно, что их визит неспроста. Сейчас, наверное, будет решаться моя судьба. Сначала меня спрашивали: «Вы спокойны? Как спите? Нет ли сомнений в себе? Может, что-то вас тревожит или угнетает предстоящее испытание? Вы скажите честно. Наш оркестр согласен переиграть эту музыку обратно, и никаких упреков вам делать не станем». Я ответил, что чувствую себя нормально, готов приступить к делу хоть сегодня, и пусть во мне никто не сомневается. Я все-таки офицер российского генштаба, честь имею, и свой долг перед любимой отчизной исполню до конца. Нам это приятно слышать. По традиции, нигде не писанной, но святой, мы предоставляем вам право поставить перед нами какое-либо условие. Может, у вас имеются неприятные долги, которые мы беремся покрыть из казны. Может, вам просто желательно пожить в свое удовольствие перед разлукой с Отечеством. Не стесняйтесь. Сейчас ваша жизнь уже поставлена на бочку, и мы согласны исполнить любую вашу просьбу. «Благодарю», — обозлился я, «но вы еще не расплатились со мной по тому векселю, какой я вам предъявил к оплате». Речь шла о матери, и все это поняли, хотя было заметно, что мое требование не доставило им удовольствия. Гости деликатно, но довольно-таки внятно намекнули, что теперь я способен к работе тайного агента, на что я отозвался безо всякой любезности. «У нас получается, как в том анекдоте. Играете ли вы на рояле?» — спросили даму. «Не знаю», — честно отвечала она, — «я ведь еще не пробовала». «Ничего, попробуйте», — было сказано мне в утешение. «Итак», — напористо заговорил Сватов, — «ваше проникновение в Германию мы решили проводить через Гамбург. Вас оставят в гамбургском квартале Санкт-Паули, куда порядочный человек соваться никогда не станет. Вы будете без оружия, без денег и без документов, как матрос, корабль которого ушел в море без него. Таких бродяг в Гамбурге много. Полиция к ним привыкла, и для вас это будет намного безопаснее». Меня просили выбрать для работы условное имя. «Зовите меня просто Наполеон». «Нет уж», — засмеялся Батюшин, «с таким именем в Европе лучше не показываться». «А если цензор?» «Выходит, вы извещены, что так меня прозвали кадеты Неплюевского корпуса за мое пристрастие проверять их читательские интересы? Что ж, я согласен и на цензора. Не знаю, какая муха меня укусила, но с этого момента настроение вдруг испортилось, и я не счел нужным даже скрывать этого. К обеду в числе многих блюд подали и заливного осетра, сервированного с большим вкусом, как в ресторане. В рот рыбины повар воткнул пучок зеленой петрушки. «Наверное, — сказал я, — с таким же старанием и любовью вы сервируете и меня для последнего отпевания. Только не забудьте, пожалуйста, воткнуть мне в рот пучок петрушки». За столом мои начальники переглянулись. «Еще не поздно спрыгнуть с поезда, пока он не набрал большей скорости», — осторожно заметил Сватов. «Жалко, если пропадет мой билет. Он ведь тоже чего-то стоит. Поедем дальше, и будь что будет». Обед закончился в тягостном для всех молчании, после чего Батюшин попросил меня выйти с ним в сад. «У вас неплохо развито нервное предчувствие, что в разведке всегда пригодится», — похвалил он меня. В самом деле, мы ехали сюда с известием, которое для вас, господин штабс-капитан, может оказаться весьма огорчительным. Что-нибудь случилось с отцом? Он жив? За отца не волнуйтесь. Жив и здоров. Но вдруг обнаружилась ваша мать. И совсем не там, где мы надеялись отыскать ее следы. Мы нашли ее в Вене, но уже под другой фамилией. «Говорите все как есть», — взмолился я. «Ваша мать сейчас проживает в Вене, будучи женой вдового австрийского генерал-интенданта Карла Супника. И хорошо, что вас не успели послать в Австрию, ибо эта причина, чисто семейная, могла бы затруднить вашу работу». Я ответил, что мне известен патриотизм матери, которая непомерно горда своим сербским происхождением. Мне трудно поверить, что она может состоять в браке с австрийским генералом, угнетателем ее родины. «Вы правы», — деликатно согласился Батюшин, — «но генерал Карл Супник из онемеченных чехов, каких немало в армии Франца Иосифа, и он хороший муж для вашей матери. Они живут в достатке, у них собственный дом на углу Праттерштрассе, там, где поворот на Флорисдорф, с его загородными дачами». Я долго не мог прийти в себя от такого сообщения. Не ожидал. Сначала она изменила отцу, бросила меня, а теперь предала и заветы своих сербских предков. Не горячитесь. Как говорят сами жавенцы, «Нур нихт худелн», только не торопиться. В этом их мудрость смыкается с нашей ветхозаветной. «Тише едешь, дальше будешь». «Окажись я в Вене. Могу ли я ее повидать?» «Ни в коей мере», — отрезал Батюшин. «Ваша работа на пользу разведки генштаба возможна лишь при том условии, если вы не пожелаете с нею встретиться. Вы можете явиться перед матерью только в единственном случае». «Где же он, этот единственный случай?» «Когда вопрос станет о вашей жизни или смерти». Батюшин подал мне руку, я пожал ее. «Мой вексель оплачен вами. Отныне вы уже ничего не должны мне. Но зато очень много должен я сам». «Кому?» «Своей матери России. Честь имею». «Встретимся в Германии. Надо отдать должное немцам. Они умело обогащались за счет приезжающих лечиться или бездельничать на их знаменитых курортах. Берлин сознательно заманивал русских в Германию, издавая на русском языке дешевые, но прекрасные путеводители по курортам, перечисляя все выгоды для здоровья от посещения Киссингена, Эмса, Баден-Бадена или расположенного в горах Берхтесгадена, где позже Чемберлен продал Гитлеру чехов и словаков, открывая ворота для продвижения вермахта на восток. Русский человек умеет беречь копеечку. Но еще лучше умеет транжирить деньжата, если они у него стали бешеными. Каждое лето огромные толпы россиян навещали Фатерланд как свою вотчину, до осеннего листопада заполняя гостиницы Шварцвальда, курорты и лечебницы Баварии и Силезии. В Германии их многое восхищало. Новинки электротерапии и успехи немецкой химии, фармацевтики, ровные клумбы за свежепокрашенными палисадами, чистота прогулочных тротуаров, отсутствие пьяных на улицах, старинная посуда с пейзажами и цитатами из Библии по краям тарелок, приветливость прохожих, которые не говорили тебе вслед «не толкайся, не то я так толкну, своих не узнаешь». Русские видели только внешнюю сторону Германии, не стараясь проникнуть внутрь ее, которое очень искусно было затрапировано от взора посторонних. Русских обывателей пленял даже аромат общественных мест, который никак не сравнить с нашими нужниками на станциях и вокзалах. «Куда нам до немцев?» — говорили они. «Вы бы только посмотрели, как живут. У них даже писсуары и унитазы такой чистоты, что в них можно тесто месить». Мне было мало дела до сверкающей эмали, что покрывала Германию снаружи, как благородная патина покрывает стареющую бронзу. Я готовился войти во владение кайзера не с парадного подъезда, где швейцар поразил бы меня золотыми бранденбурами своего мундира, а с черного хода Германии, где давно разлагаются отбросы немецкого общества, где укрывалось все то, что показывать посторонним стыдно и не положено. Хромой хозяин нашего замка предупредил меня. «Вообще-то без ножа в кармане или без кастета на пальцах в Сан-Пауле лучше не появляться. Зато в этом квартале Гамбурга нет даже политической слежки, ибо любая облава требует не десятков, даже не сотен, а сразу многих тысяч полицейских. Завтра у вас состоится свидание с дамой, владеющей особым гамбургским диалектом, плотдойчем. Не мешает пополнить свой лексикон такими словечками, от которых даже у меня волосы на голове встают дыбом». Русская разведка Генштаба никогда не использовала в своих целях красоту женщин стиля вамп, испепеляющих огненным взором каждого дурака в штанах. Напротив, любая разведчица обязана скрывать свои женские достоинства, должна уметь так стушеваться в толпе, чтобы ее даже не заметили. Работавшая в австрийских сосновицах жена нашего ротмистра Иванова выходила из любых рискованных переделок, но была скорее дурнушкой, на которую мужчины не обращали внимания. Малозаметная скромница Лидочка Кащенко проникла в самую гущу маневров в австро-венгерской армии и доставила в бюро Батюшина фотоснимки новой германской гаубицы. Дороги Мазовии уже развезло от предзимней слякоти, когда казенный автомобиль доставил меня в Варшаву прямо на Гожую улицу, где я уже не стал удивляться, встретив симпатичную пани Цицилию Вырежинскую, памятную мне по сценам парфорсной охоты в имении Поставы под Вильною. Я оставил в передней фуражку и тросточку. Женщина захлопнула крышку рояля, на котором она перед моим приходом что-то наигрывала, теперь не спеша раскуривала дамскую папиросу. «Позвольте», — сказала она, — «представиться вам заново. Отныне я ваша жена, и пусть даже фиктивная, но все-таки прошу не ошибаться в моем новом имени. Для вас я теперь Эльза Штюркмайер. Вы женились на мне по страстной любви, хотя, не спорю, разница в нашем возрасте и существует». «Вы моложе меня», — остался я благородным. «Увы», — был мне ответ. Я выдержал долгую актерскую паузу, которую не знал, чем заполнить. Эту паузу я целиком посвятил беглому осмотру богатой обстановки квартиры. Но по вещам и множеству безделушек не удалось правильно распознать характер и вкусы моей нареченной. В этот момент я еще не решил, как вести себя в подобной ситуации. Каковы мои мужские права на эту женщину? Мне было неловко чувствовать себя мужем Вылежинской, Штюркмайер, которая с явной усмешкой продолжала говорить. «Не советую отказываться от брака со мною, ибо в Германии я достаточно богата. Если не я сама, так, надеюсь, вас соблазнит мой завод по изготовлению керамических труб для дренажирования полей. Еще у меня имеется мастерская в Ноунгейме по обжигу кирпича, приносящая немалые доходы». Только сейчас я вступил в острую словесную игру. «Понимаю», — кивнул я с нарочитым достоинством, — «вам совсем не нужен муж, а лишь хозяин вашего большого хозяйства, и вы остановили случайный выбор на мне». «Да, мне рекомендовали вас с самой хорошей стороны, и все будет в порядке, только не влюбитесь в меня». Все это становилось не только забавно, но даже обидно для моего мужского самолюбия. Я спросил Эльзу: «А если я осмелюсь влюбиться в вас?» «Я большая недотрога». «Неужели?» «И вы получите от меня оплеуху». «Как у вас все просто». «Напротив, В таком деле, какое нам предстоит начать и закончить, масса сложностей. И вам самому не захочется впадать в крайности амурной лирики. Теперь садитесь. Я сел за столик, добрую половину которого занимала ее громадная шляпа, украшенная букетом искусственных цветов. «Сейчас это модно», — произнесла Эльза, словно извиняясь, и перебросила шляпу на диван. «Вы не откажетесь от кофе?» Она скоро вернулась из кухни, неся поднос с двумя чашками, придвинула мне вазу с варшавской сдобой. «Вы полячка, не спрашивая, а утверждая», — сказал я. «Нетрудно догадаться. И, конечно, заядлая патриотка, как все полячки. Польшу обожаю. Что же заставило вас, патриотку Польши, служить России, которая в глазах большинства поляков предстает давней поработительницей ваших исконных прав и вольностей?» Ответ я получил самый обстоятельный. «Я рискую собой уже не первый год, не ради успехов вашего генерального штаба. Поляки тоже начали сознавать главное – насильственный симбиоз Польши с Россией закономерен. Как и семейное сожительство, в котором не все бывают правы, не все и виноваты. Как бы история ни ссорила наши страны, но вы, русские, не тронули нашего языка, вы не стали разрушать нашу культуру, а это непременно случилось бы, если бы на вашем месте оказались германцы с их политикой своего превосходства. Именно так и поступили немцы в Познани, также изнасиловали поляков австрийцы в Кракове, где уже не слыхать польского языка даже в школах. «Таким образом, — заключила Эльза, — работая на пользу России, я стараюсь ради будущего той Польши, которая обязательно возродится заново на священных обломках когда-то могучей и великой Речи Посполитой». Затем она сообщила, что в замок я уже не вернусь. «Вам там больше нечего делать. Сегодня вечером из Варшавы отходит поезд на Ригу, с которым вы и уедете. Наша совместная жизнь уже разбита. Встретимся в Германии». «Не пора ли приступить к делу?» — напомнила Эльза. «Надеюсь, вы не станете записывать мой урок, ибо голова человека лучше всякого блокнота». До отхода поезда она посвятила меня в тайны того квартала Гамбурга, из коего я должен выйти другим человеком. Эльза раскинула передо мной массу фотографий. Я увидел трущобы и богатые магазины, лазейки темных пивных и фасады богатых борделей. Из окон старых лачуг выглядывали толстомясые женщины в халатах нараспашку. Какие-то подозрительные личности вглядывались в меня из глубины снимков. Перед вами моментальные снимки немецкой криминальной полиции. Итак, вы попали на главную улицу Репербан, от которой расходятся в стороны Петер и Мариен, Бордел-Кайзернен-Штрассе. Все они ограждены от города решетками, как зверинец. Запоминайте расположение домов и вывесок. Вот витрина с выставкой образцов татуировок. Здесь мастерская японца Марусан. А вот будка зяблика. По сути дела, это притон-ночлежка, обжитый люмпинами всего мира, самое поганое дно сытой буржуазии, которая и отгородилась от него решетками. Эльза спросила меня, все ли я запоминаю. «Вам нужно все это знать, чтобы выжить в этом аду. Не беспокойтесь, у меня отличная память, продолжайте. Если в Сан-Паули вы не встретите полицию, зато следует остерегаться особой службы безопасности, организованной самими преступниками. У них налаженная, как часы, манера оповещения о каждом желторотом, каким вы и будете для них. Далее танцевальные залы Трихтера. Рядом с ними расположен паноптикум, имеющий международную известность. Неужели музей, удивился я? Нет. Выставка голых женщин. А вот снимок с местных штрихюнгес. Это подростки, уже истерзанные кокаином. Губы у них накрашены, как у женщин, а брюки чересчур узкие. Самые популярные штрихюнгесы носят солдатские обмотки. «Зачем мне это знать?» — отвернулся я. «Затем, что они будут приставать и к вам, как продажные твари. Лучший способ отделаться от них — дать кулаком прямо в рожи, и тогда они сами отстанут». «Далее», — деловито продолжала Эльза, — «избегайте в кафе или барах заказывать выпивку. Распознав вас желторотого, могут подсыпать дурманящий порошок, после чего вы очнетесь раздетым в канаве». Валежинская Щуркмайер говорила о Сан-Пауле с таким знанием дела, с такими подробностями посвящала меня в тонкости Плоддойча, что я заподозрил ее, не прошла ли она сама через это чистилище гомерических пороков. «Это еще не все», — сказала она. «Ради собственной безопасности вы обязаны соблюдать полное равнодушие ко всему, что вас возмущает. Сан-Паули во власти сутенеров, составляющих могущественный клан преступной элиты. С ними лучше не связываться. Если на ваших глазах станут избивать женщин, не вздумайте за них вступаться. Этого в Сан-Паули никто не делает. Наоборот, охотно злорадствуют. Любая попытка заступничества кончается плохо. И первой вцепится в ваши волосы та самая жертва, за которую вы по наивности заступились». «Чем же это объяснить?» — не поверил я. «Очевидно, срабатывает обостренная форма мазохизма, свойственная всем продажным женщинам. Наконец, мы приближаемся к знаменитому во всем мире дому Зеликмана, где творятся самые гнусные оргии и где, между прочим, заключаются миллионные сделки. Здесь вы можете встретить богатейших спекулянтов Германии, графиню или баронессу из самого высшего общества, которая денег не берет, но зато она сама платит деньги, чтобы испробовать на себе все способы извращений. Простите, но зачем мне все это знать?» Эльза Щуркмайер огорченно вздохнула. «Милый вы мой, затем и рассказываю все это, что именно в проклятом доме Зеликмана мы с вами встретимся, после чего и начнется наша волшебная супружеская жизнь». Валежинская проходила под именем Сатанаиса, и в ней действительно было что-то сатанинское. Не стыжусь признать, что я ее всегда побаивался, ибо она, помимо связи со мной, жила какой-то двойственной жизнью, малодоступной моему пониманию. Забегая немного вперед, скажу, что она была обезглавлена на гильотине в Моабите уже во времена Гитлера, как тайный агент разведки Пилсудского. В Риге меня ожидал тот самый молодой офицер, которого я запомнил после разговора в кабинете номер 44 еще в Петербурге. Теперь он выглядел заправским франтом и, стягивая с руки тесную лайковую перчатку, сказал: «Чем меньше агент знает о других агентах, тем у него больше шансов уцелеть. Для вас будет выгоднее запомнить лишь мое нелегальное имя — консул. Именно мне поручено проводить вас в дорогу, а заодно продлить деловой разговор, начатый с вами Эльзой Щуркмайер на Гожей улице. Сначала экипируем вас с головы до ног, чтобы всем своим видом вы напоминали матроса-бродягу без роду и племени. Соответственно, что в Риге вы будете подсажены в экипаж парохода, совершающего долгий рейс с непременным заходом в Гамбург, где сойдете на берег и на корабль уже не возвратитесь. С моей вольной жизнью было покончено. Консул стал обрежать меня как надо. Я натянул замызганные штаны заплаткою, невольно поежился в колючем свитере, надел рваные боты. «Выберите кепку сами. Похуже», — велел консул. После этого мой наполеоновский облик был дополнен житейскими аксессуарами, без которых не обойтись. Если бы меня обыскали, то нашли бы рассованные по карманам пачку дешевого табаку «Осман-2», обгорелый мундштук, порнографическую открытку, измятый трамвайный билет Петербурга, складной нож, а вместо платка — носок из фельдекоса, разрезанный вдоль шва. Настоящее обличье забулдыги, который запьянствовал и остался на мели, а пароход не стал ожидать его возвращения. Я испытал мерзкое отвращение к самому себе. «Дайте мне хоть немного денег», — попросил я. Консул отсчитал для меня 7 немецких марок. «Вообще-то это актерская накладка поверх нашей игры», — сказал он. «Деньги вам не положены. Входя в Сан-Паули босиком, выберитесь оттуда в смокинге и при цилиндре». «Вы, наверное, подшучиваете надо мною?» Консул объяснил, как это произойдет, и способ моего будущего превращения показался мне таким простым, что с трудом в него верилось. Мы оба глянули на часы. «Не пора ли?» — начал я беспокоиться. «Да, кажется, пора». На прощание консул просил меня работать, не думая об угрозе ареста, не озираясь по сторонам, не психовать из-за излишней подозрительности. Для этого в разведке есть другие люди, вроде меня. Мы со стороны будем следить за вами, и в случае опасности сразу предупредим вас. Так что не стоит пугаться критических положений. Работайте смело на благо нашего Отечества. Через 2 дня утомительной качки я сошел с корабля на чужой берег. Передо мною сверкал огнями древний ганзейский город. По Эльбе двигались встречные корабли, слабо постанывая сиренами, иногда вскрикивая тревожными гудками. Темнело. Я зябко вздрогнул в своем дырявом свитере и сунул руки в карманы штанов. Издалека мне виделась вытянутая к небу игла Микаэлискирхе, а сразу за божественным храмом начинался квартал Сан-Паули. Добропорядочный и богатый Гамбург, гордящийся своей бюргерской моралью, был отгорожен от Сан-Паули железными воротами, увенчанными плакатом на 3 главных языках мира. «Остановись, несчастный! Прежде подумай, что тебя ждет, если ты переступишь эти ворота». «Вы на моем месте остановились бы тоже. Бойтесь быть слишком сильными», предупреждали Германию еще в 1871 году, когда она после битвы при Седане создавала свое благополучие на крови растоптанной Парижской коммуны, на контрибуциях, которые требовалось побежденных. Памятник Бисмарку в Гамбурге, поднятый на высоту 5-этажного дома, не осенял нынешнюю Германию, а скорее он выражал идею скорби по старой Германии, уже потерявшей меру в своем насыщении. Как писал наш советский историк Торле, железный канцлер всю жизнь хлопотал, чтобы уберечь нажитое им для своей империи. Зато кайзер и его подручные спешили как можно скорее нажить для Германии новое. Ведя немцев к войне, Вильгельм II восклицал: «Я веду вас навстречу великолепным временам». Недаром же Лев Толстой, жестокий провидец, назвал кайзера самым смешным, если не самым отвратительным, представителем современного императорства. Сейчас уже доказано, что Германия в канун Первой мировой войны получила бы неизмеримо больше выгод от мирной торговли с Россией, нежели от военной победы над той же Россией. На мой взгляд, роковая ошибка немцев в том, что они всегда хотели бы завоевать Россию. Но теперь думаю, что придет такое время, когда они пожелают изучать ее, как мы, русские, всегда изучали Германию. «Цольре зовет на бой», — все чаще слышалось из Берлина. «Быть сильным опасно, ибо другие, глядя на твои играющие мышцы, тоже начинают бравировать мускулами, чтобы не уступить в предстоящей схватке. До начала драки противники, как правило, осыпают один другого разными оскорблениями. Италия уже начала пробу своих незначительных сил в борьбе со слабосильной Турцией, отвоевывая ее африканские владения в Триполитании и Киренаике, там, где позже ржавели железные скелеты бронетанковых дивизий Роммеля и Муссолини. На Балканах неожиданно возникали торопливо состряпанные союзы славянских стран, и России не всегда были понятны цели этих союзов. В мире копилась страшная, изнуряющая, почти нестерпимая духотища, какая бывает перед сильной грозой. Не так давно в артиллерийском училище столицы русский полковник Федоров, будущий инженер, генерал-лейтенант Советской армии, делал научный доклад, демонстрируя первый в стране боевой автомат, должен заменить мосинскую винтовку. На его лекции присутствовал и царь, который горячо благодарил изобретателя, после чего сказал ему: «Но ваши автоматы, Владимир Григорьевич, моей армии все-таки никогда не понадобятся». «Почему, Ваше Величество?» «У меня не хватит патронов, чтобы палить даже из винтовок, а ваша штучка выстреливает их целыми пачками». В это же время военный министр Сухомлинов объявил миру, что Россия готова, но готова ли Франция? Я-то хорошо знал, что русская армия совсем не готова к войне, зато давно готова Германия, и в Германии немало охотников воевать, тогда как русский народ войны не хочет. Русская разведка никак не желала вредить Германии или ослаблять ее мощный потенциал. Русский генштаб, как и его тайная агентура, работал исключительно для того, чтобы предупредить войну в период ее начального вызревания. Постскриптум номер 3. Долгие годы 1891-1906 граф Альфред фон Шлиффен, глава германского генерального штаба, был для кайзера Вильгельма II тем, кем позже сделался фельдмаршал Кейтель для Гитлера. Но между этими умами пролегла зияющая пропасть. Шлиффен был деловито умен и самостоятелен в мышлении, а Кейтель податливо угоден, стараясь подтверждать мысли Гитлера. Шлиффен говорил: «Наши враги убеждены в том, что германский генштаб владеет секретом побед». Издали, наблюдая за поражением царизма на полях Маньчжурии, Шлиффен еще в 1905 году создал теорию Блицкрига – коротким ударом уничтожить силы противника в течение одного лета, не затягивая войну до осени, чтобы избежать дождей, слякоти на дорогах и, упаси бог, не дождаться морозов. Тогда же и родился план Шлиффена о борьбе Германии на два фронта сразу. За разгромом Франции должен последовать стремительный разгром русской армии, оглушенной внезапностью нападения и не успевающей откатиться в глубину России, чтобы им, немцам, не повторить ошибки Наполеона. Гитлер и его генералы, по сути дела, летом 1941 года при вероломном нападении на СССР действовали в том варианте, какой был предложен планом Шлиффена. Шлиффен – тактик и стратег до мозга костей, даже лирика его мышления задыхалась в жестких рамках теории. Однажды в поезде адъютант просил его посмотреть в окно. «Ваше превосходительство, обратите внимание, какой дивный пейзаж перед нами, освещенный заходящим солнцем». Шлиффен почти равнодушно оглядел местность. «Вы правы», — сказал он, — «но узость природного дефиле позволяет использовать его лишь для прохождения корпусной колонны, не больше, а действие артиллерии ослабится лучами заходящего солнца, которое станет мешать прямой наводке». В этой оценке пейзажа весь Шлиффен. Даже умирая, он в бреду агонии мыслил себя в гуще сражения. «Я готов, только прикройте мне правый фланг». Под правым флангом будущей войны он подразумевал Россию. Основой политики Германии много лет подряд было нагнетание страха. «Ведь от страха, — писал Шлиффен, — который внушает эта немецкая армия, и зависит мир в Европе». Наверное, русская разведка испортила себе немало нервов и потеряла много крови, выцарапывая план Шлиффена из сейфовых тайников германского генштаба. Один наш историк, Черняк, уверенно излагает, что план Шлиффена был удачно выкраден передом французам, но там сочли его фальшивкой. Если это так, то, возможно, в Париже попросту не поверили, что Германия готовится наступать на Париж, нарушив нейтралитет Бельгии и Люксембурга. Но другой наш историк, Шацилла, тоже пишет с большой уверенностью, но совсем не то, что его коллега. План Шлиффена даже приблизительно не был известен русскому командованию. Где истины истории и где правда историков? Случилось вот что. Дабы повести русскую разведку по заведомо ложному пути, Мольтке-младший и сам император Вильгельм разработали фальшивый план Шлиффена, который немецкая агентура подбросила в кабинеты русского генштаба. Так возник лживый меморандум о распространении боевых сил Германии в предстоящей войне. Но как его авторы не старались утаить истинный смысл плана Шлиффена, все равно через патину и кракелюры вранья проступило то главное, чего не могли упрятать немецкие лжестратеги. Обмануть русский генштаб не удалось. Нашлись на берегах Невы умники, которые, едва глянув на меморандум, сразу же заявили: «Документ поддельный». Спрашивается, к чему этот преднамеренный пафос, словно желающий излишне убедить нас в достоверности? Тут нашему брату предстоит немало потрудиться, чтобы из груды вранья извлечь талику истины. Офицерами генштаба была проделана колоссальная работа, схожая со скрупулезной работой реставраторов негодных картин. Аккуратно снимая верхний слой красок, намазанных бездарными подмастерьями, русские специалисты восстанавливали первоначальную живопись самого мастера Шлиффена. Теперь позволительно думать, даже не имея на руках подлинного плана Шлиффена, русский генштаб отлично знал его содержание, он уже предчувствовал ударную силу внезапных блицкригов в будущем. От кайзера до Гитлера. Конечно, к 1941 году многое в планах Германии изменилось. Но осталось главное – вероломство нападения, его потрясающая внезапность. И в горькое лето начала Великой Отечественной войны мы, глотая пыль на дорогах нашего отступления, даже не поминали Шлиффена. Зато мы хорошо помнили, чем закончил Наполеон. Беспощадной историей для него был уготован далекий остров Святой Елены. А для фельдмаршала Вильгельма Кейтеля, продолжателя дела Шлиффена, была заранее крепко скручена петля в Нюрнберге.